Радио Прага. Новости.
Чешские врачи и провизоры проводят акцию протеста. Перед Пражским градом прошла демонстрация против позиции Земана по крымскому вопросу. Католической церкви не вернут полотно Петра Брандла. Около 700 терапевтов, педиатров и других амбулаторных врачей закрыли 18 октября в знак протеста свои кабинеты. С половины 11 до 11 утра также не работало около 400 аптек. Забастовка является совместной акцией, направленной против административного постановления, не предусматривающего со следующего года увеличение выплат от страховых компаний. Врачи требуют повышения оплаты своего труда за выдачу электронных рецептов, что увеличит для медиков объем работы. К их протесту присоединяются аптеки, где по подсчетам введение электронных рецептов удлинит работу в 3 раза и потребует перенастройки компьютеров. Амбулаторные врачи также считают несправедливым утвержденное повышение зарплат исключительно сотрудникам больниц, которые их не коснется, несмотря на необходимость оплачивать аренду помещения и работу медсестер. Министр здравоохранения Милослав Людвиг, комментируя протестную акцию, сообщил, что денег для повышения финансирования амбулаторных врачей и педиатров в бюджете на следующий год не предусмотрено. Выделены 16 миллиардов крон будут использованы для повышения зарплат медперсоналу больниц и на дорогостоящее специализированное лечение пациентов. Демонстрация, выражающая несогласие с позицией президента Милоша Земана по поводу аннексии Крыма и участия в политике бывшего министра финансов Андрея Бабиша, прошла вечером 17 октября перед входом в Пражский град. Демонстранты держали плакаты с лозунгом «Чешская республика – это не Земан», оформленным в виде хэштега на английском языке. Этот флешмоб в поддержку Украины был запущен несколько дней назад молодым музыкантом Иржи Барышем после выступления президента Чехии на сессии ПАСЕ, в ходе которого Милош Земан заявил, что аннексию Крыма следует считать свершившимся фактом. После этого чешские пользователи соцсетей стали выкладывать в интернет свои фотографии с хэштегом «Дистанцируюсь от позиции президента и выражая поддержку Украине». Акция также прошла под лозунгом «Господа, мы уходим», помещенным под портретами Земана и Бабиша. Организаторы демонстрации во главе с Шаркой Кружиковой выражали свою обеспокоенность возможностью прихода к власти популистов, подобных Бабишу и Томе Окамуре. По словам Кружиковой, необходимо воспрепятствовать тому, чтобы премьером стал агент госбезопасности, находящийся под следствием из-за махинаций с дотациями. Суд отказал приходу католической церкви в Галаглавах в требовании вернуть полотно эпохи барокко кисти известного чешского художника Петра Брандла и другое имущество из часовни в городе Смиржице, области Градец-Кралове. Имущество остается собственностью города, которому принадлежит здание часовни. Свое решение суд первой инстанции обосновал тем, что изначально картина Брандла являлась не церковным имуществом, а собственностью одной из аристократических семей, перейдя затем к государству, а позже к городу. Кроме того, на города не распространяется обязанность возвращения церковного имущества. Адвокаты истца указывают, что государство передало картину церкви еще в 50-е годы прошлого века, а город начал считать себя владельцем полотна с 2002 года. Мэр Смиржиц со своей стороны охарактеризовал требования церкви как попытку кражи, наглость и нелепость. Приход намерен обжаловать решение в краевом суде. Руководство Плезеньского края официально дистанцировалось от позиции, которую президент Милош Земан сформулировал в ходе своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Члены Краевого совета подчеркивают, что данное заявление находится в противоречии с официальной внешней политикой Чешской Республики. «Мы выступаем против подобной агрессии, как страна, пережившая болезненный опыт оккупации 1968 года. Мы считаем, что следует из нашего небольшого края передать сообщение украинцам, которые по-прежнему находятся в зоне вооруженного конфликта и где от военных действий страдают семьи с детьми, что мы с ними солидарны», подчеркнул в своем выступлении гетман края Йозеф Бернард в ходе начавшегося 3-дневного визита Милоша Земана в Плзень. Со своей стороны президент указал: «Я могу констатировать, что во всех своих публичных выступлениях всегда называю эту аннексию незаконной. Я сказал одну единственную вещь, которую не говорил никто из политиков, хотя это правда, что занятие Крыма является завершенным делом. Завершенное дело не означает узаконивание агрессии, это технический термин». На 93-м году жизни скончалась известная чешская актриса Виола Зинкова, супруга театрального режиссера Яна Гроссмана. Покойная актриса служила в театре имени Буриана и часто выступала на чешском радио. В кино Зинкова дебютировала еще в 1948 году в драме Вайса «Хищные птицы». И в завершение о погоде. В четверг, 19 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха составит около 8 градусов Цельсия. Днем 15-18. На востоке страны воздух прогреется до 20 градусов. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
В эфире русская служба «Радио Прага», в студии Антон Каймаков. Раздача лицензии на мультяшного кротика под судебным запретом. Малый Тибет играет в хоккей по-чешски. В исторической рубрике об эволюции отношения чешских политиков к России, славянофилах и австрославизме вы слушаете «Радио Прага». Одним из самых известных в мире чехов, как свидетельствуют опросы, является мультипликационный кротик, созданный художником-аниматором Сдеником Миллером 60 лет назад. Этот успешный экранный долгожитель, обходясь почти исключительно восклицаниями, покорил сердца зрителей на всем свете, в том числе и в странах бывшего СССР. Где только не побывал этот неунывающий герой – в пустыне, в зоопарке, подземке и даже во сне. Иные его коллеги-сверстники давным-давно отправились на заслуженный отдых, а кроту в последние годы язык не поворачивается сказать на пенсии, пришлось отправиться в Китай и вводить дружбу с пандой. Подробнее Ларета Вашкова.
Кротик за свою длительную трудовую жизнь, не менее полусотни мультиков, побывал в самых разных переделках и получил множество наград. Во время многочисленных мультипликационных странствий при жизни своего создателя он, если и состоял, то не привлекался ни разу. Однако после смерти Сденика Миллера кротику выпала участь стать свидетелем судебной тяжбы, свидетелем из круга заинтересованных лиц. На днях чешские СМИ облетела новость о том, что внучка Сденика Миллера, Каролина, проиграла спор, касающийся авторских прав на любого вида изображения кротика. Пражский городской суд запретил ей впредь предоставлять лицензии на производство каких-либо продуктов с мотивом крота, украшающего одежду, конструкторы, косметику, зонтики и тому подобное, выпускаемые рядом зарубежных производителей. Иск в суд против Миллеровой подала адвокат Милена Фишерова, длительное время уполномоченная по управлению авторскими правами художника, который умер в 2011 году. Она поставила под сомнение подлинность документа, на основании которого внучка художника распоряжается правами на изображение персонажа, сыгравшего в истории чехословацкой и чешской мультипликации важную роль. Фишерова сообщила, что не было поставлено в известность о заключении договора при жизни художника, и обратила внимание на тот факт, что документ был подписан всего лишь за 2 месяца до кончины Миллера. Изначально Милена Фишерова также усомнилась в подлинности личной подписи художника, скрепившей документ. Адвокат летом этого года также выиграла спор с дочерью автора Катериной Миллеровой относительно прав на издание книги «Кротик в гостях», которую пришлось изъять из продажи. Судья городского суда Вероника Крестьянова признала лицензионный договор между внучкой и художником недействительным и отметила его главный изъян – отсутствие четкой и более конкретной формулировки требования, которая касается охраны авторских прав.
To znamená, aby jiný čtenář rozuměl, na co se dohodli. Řada sporů, které vznikly,
это в частности означает, что и посторонние должны иметь возможность понять из документа, о чем именно договорились стороны. Ряд споров, возникших из-за действий обвиняемой, свидетельствует о том, что она не подозревала, что претендует на вход в уже занятую нишу.
Где шлапе до обсазанного простору.
Каролина Миллерова заявила, что спор в пражском суде закончился ровно так, как она и предполагала. Она намерена подать дело на пересмотр в суд высшей инстанции.
То, что се někdo домнива, že tento úkon je neurčitý, si myslím, že je mylná domněnka.
Высказанное в суде предположение о том, что лицензионный договор не содержит конкретных указаний относительно авторских прав, по моему мнению, является ошибочным. Создатель Кротика в момент составления этого документа прекрасно знал, кому он предоставил лицензии на его изображение. Я полагаю, что суд вынес вердикт преждевременно, не призвав свидетелей к даче показаний.
Трошку уквапене, без нарізень ніяких вістеху свідку.
На вопрос о том, со сколькими компаниями, использующими в настоящее время изображение этого симпатичного насекомоядного, Миллерова сообщила, что это предмет коммерческой тайны. Вердикт не вступил в силу, судья не распорядился о принятии предварительных обеспечительных мер, поэтому на сегодняшний день ничто не препятствует предпринимательству Миллеровой в этой сфере. Существование нескольких лицензионных договоров, в которых предоставлялось право на различное использование изображения кротика, после смерти Миллера для многих оказалось неожиданностью. По словам Фишеровой, Миллер не хотел продавать лицензию на тиражирование образа своего героя. Однако внучка заявила о том, что авторские права были переданы именно ей. Посредством компании Little Mall Каролина предоставляет лицензии на использование упомянутого мотива. И в прошлом году представила также новый черско-китайский мультипликационный фильм о случайной встрече кротика и панды в бамбуковом лесу. Интеллектуальная собственность пока не играет в Чехии той роли ценного ресурса, которая ей традиционно отводится на Западе, отмечает председатель Ассоциации мультипликационных фильмов Чешской Республики Михал Подградский.
Авторские права весьма ценный товар. Например, в США вклад интеллектуальной индустрии, основанный на авторских правах, составляет гораздо более весомый процент ВВП, превышающий показатель общего объема американского экспорта оружия. То есть интеллектуальная собственность является источником получения огромных доходов. Чешская общественность пока не отличается повышенной чувствительностью по отношению к соблюдению авторских прав, в связи с чем интернет-пиратство наносит нам ежегодно ущерб в размере сотен миллиардов крон. Поэтому неудивительно, что судебная тяжба, предметом которой становится защита конкретных авторских прав, привлекает большое внимание со стороны общественности.
В многих случаях возникают určité споры, которые se pak řeší soudně.
В Северной Индии, в области Малого Тибета, расположенного на высоте 3000 метров над уровнем моря, зимой температура воздуха опускается до отметки минус 30 градусов Цельсия, а местные жители, до сих пор сохраняющие самобытную культуру, на 5 месяцев в году остаются полностью отрезанными от внешней цивилизации из-за непроходимости перевалов. Скоротать студеную пору жителям Малого Тибета теперь помогают занятия спортом. Чешские волонтеры из движения «Брантозавры» в деревне Мулбек построили хоккейную коробку и теперь готовят местных школяров к участию в международном турнире.
Там je velmi dlouhá zima, kdy tam není vlastně co dělat. Je tam prostě 5 měsíců strašná zima.
Там очень суровая и длинная зима. В этот период нельзя просто так идти на улицу или куда-то уехать. Местные жители страшно скучают. Поэтому в этот период в Мубеке проходит целая серия празднеств, во время которых, к сожалению, обитатели деревни очень много пьют. Поэтому мы, наша школа, решила найти способ, как развлечь молодежь, предоставить ей альтернативу в спортивных занятиях. Хоккей для этой цели подходит лучше всего, и оказалось, что им это очень интересно. Рассказывает директор филиала «Брантозавров» в Гималаях Ири Сазал. В Мулбеке в Малом Тибете его организация помогла расширить количество учебных классов в школе и построить интернат. В результате общее количество учащихся в Мулбеке выросло с 80 до 240 человек. По уровню успеваемости мулбекская школа сегодня занимает лидирующее место в целой области.
Tenhle ten rok se nám podařilo поставить základний
В этом году нам удалось построить хоккейную площадку 24 на 12 метров. Также мы смогли привезти в Мулбек 30 комплектов хоккейной экипировки. В настоящее время мы ищем добровольца, который отправится туда зимой и с января будет проводить хоккейные тренировки. В течение лета мы с группой волонтеров построили площадку и одновременно привезли хоккейную форму. Всего строительством площадки занималось 30 волонтеров, которые не только приехали работать, но в своих рюкзаках привезли необходимую экипировку. Это был единственный способ, как спортивную форму и все остальное в Мулбек переправить. Индия, пожалуй, с точки зрения доставки товаров, самый худший регион на свете. Все, что из хоккейных принадлежностей нами отправлялось по почте или официально декларировалось во время перевозки, было украдено. Теперь же, благодаря тому, что частным порядком удалось доставить комплекты хоккейной экипировки, наша школа по уровню спортивного оснащения стала лучшей в Малом Тибете.
Vybavení hokejového, tak se ta naše škola stala nejlíp vybavenou institucí v Malém Tibetu.
Хоккейные тренировки в январе на открытом воздухе в 30-градусный мороз. Возможно ли это?
Když je tam minus 30, tak ona zase je tam trošku jiná vlhkost.
Температура воздуха минус 30 там и у нас ощущается совсем иначе. Все дело во влажности воздуха. Там сухая зима и переносится она значительно лучше. В качестве примера можно привести сауну. Человек в ней может находиться при температуре плюс 90 и все будет нормально, так как там нет влажности.
Идеальное приравнение, просто если человек идет в сауну, так там таки может быть 90 степеней Цельсия, потому что там нет никакой влажности.
Подчеркивает директор бронтозавров в Гималаях Ирис Сазал. Хоккейным патроном пятилетнего спортивного проекта бронтозавров является тренер Мариан Елинек. Он помогает нам соблюдать методику обучения хоккейным премудростям, чтобы мы ничего не пропустили и не испортили. Сотрудничество с Марианом Елинеком прекрасно. Это замечательный человек, я его очень уважаю и рад, что он с нами.
Я не был выборна, это супер хлап. Я себя уважаю, я сам грозно возрад, что в том с нами.
Реализацию своих проектов чешская общественная организация «Бронтозавры» финансирует за счет пожертвований, проводя специализированные акции. Вторая методика сбора денег – это пожертвования от постоянных донаторов. Мы их называем гималайские покровители. Это люди, являющиеся нашими фанатами. Они ежемесячно переводят добровольно выбранную сумму. Это основа. Это люди, которым близка идея расширения уровня образования в Малом Тибете. Без них мы бы ничего не могли реализовать.
У нас просто люди, которым залежит на том сделавании в Малом Тибету, а Velmi si jich vážíme.
Podčerkuje Iri Sazel. Долгий путь чешского народа к национальной независимости продолжался весь XIX век, не менее остро зазвучав и на пороге XX столетия. И если Петербург и Москва воспринимали чехов как чересчур немцев, то настроение по поводу своей судьбы в границах австро-венгерской монархии колебались от неприятия до надежды на лучшее будущее. Историк Вратислав Доубек продолжает свой рассказ об эволюции отношения чешских политиков к России, славянофилах и австрославизме. Исторические прогулки.
Хотел бы напомнить действия, которые произошли в 70-х годах. Константинов план и 60-х годов – это была политика чехов, которые теряли надежду в Австрию. Теряли надежду в Австрию и искали альтернатив, альтернативные концепции в иностранных, внешних отношениях. Это были 60-е годы, и чешская политика удалялась от австрийской политики. Она ушла из парламента и не обнаруживала свое место, свою роль в Австрии.
Как это получилось?
Австрийская политика теряла представление о чешской политике, о шагах чешских политиков. И наоборот, чешские политики теряли контакт с Австрией и с австрийской политикой. и ждали внешнее давление, которое бы поддержало их позицию, чтобы они смогли вернуться в австрийскую политику как сильная репрезентация. И это, если удалось, или чешские политики имели такое впечатление, то это была вторая половина 70-х годов, когда вспыхло, скажем, революционное выступление балканских славян против Турции. И черногорцы, и сербы, и добровольчески русских приезжали на Балкан, чтобы поддержали. В 1977 году это уже была официальная война, произглашена русским царем Турции. И в Чехии, а не только в Чехии, но просто в славянском мире, это трактовали как начало, скажем, не только славянского активизма в мировой и в европейской политике, и вообще славянской политики, может быть, Европы славянского будущего. И в то время чешские политики вспыхнули, что начинает уже их век, что уже положение изменяется. Тогдашний вождь чешской политики, этой либеральной, либерально-национальной политики, Франчишек Радислав Ригер, он пишет письмо Ивану Сергеевичу Аксакову, это институция славянских обществ, которые были в Петербурге, в Москве, в Одессе, в Киеве. И Аксаков стоит во главе этого центрального славянского общества, вспомогательного общества в Москве. И Ригер пишет ему письмо, чтобы, если можно просто коротко интерпретировать, чтобы славянский мир не забыл свой славянский форпост на Западе в Германском море. Но ответ Аксакова был унижающий, можем сказать, потому что для Аксакова, не только для него, для русских славянофилов, чешские уже были слишком германизированы, раньше слишком латинизированы, слишком католические, они просто уже не были славянами. Это было для чешской политики уничтожающее. Но, может быть, тоже и такой импульс в следующем году, в 79-м году, чешская политика вернулась в австрийский парламент и даже очнулась в рядах государственного блока, в водах либерально-консервативного блока. И чешская политика открывается для новой генерации политиков. И в их рядах этих политиков стоял тоже Карл Крамаш. Молодой чешский либеральный, либерально-национальный политик сильной славянской тенденции. Я обозначаю эту генерацию как последнюю австрийскую генерацию. Там и Крамаш, будущий первый премьер-министр Чехословакии, там Йозеф Кайцо, эконом, там тоже в рядах этой генерации Томаш Масарик, будущий президент Чехословакии. Эта политика проавстрийская, но все-таки ищет новые позиции, сильные позиции для чехов, потому что чешская политика просто интерпретирует свою позицию как неудовлетворительную с точки зрения своих способностей, как она верит.
Это, наверное, естественное желание любой партии, любого движения. Это, наверное, естественно в политике. Я еще не знаю ни одной партии, ни в истории, ни сейчас, которая бы сказала, мы вот здесь вот где-то вот в четвертом ряду, нам хорошо.
Да. Для партии это естественно, но надо подчеркнуть, что эта партия, именно эта партия, это так называемая партия всенациональная, она в роли вождя всего народа. И эти характеристики относятся не только к партии, а как бы просто к народу как такому. И это неудовлетворительная позиция чешского народа в рамках империи. В 1907 году готовились выборы. Это были первые выборы на основах всеобщего избирательного права. И Крамаш и его национальная партия готовятся, но в то время уже национальные партии не имели то влияние, какое они имели, скажем, 10-20 лет тому назад. Уже были новые партии, социал-демократы в первый раз готовились к могучему вступлению в парламент. Это были аграрники и конкуренция, конечно, немецких партий. И национальная партия Это не было поражение. Она получила где-то 17 мандатов, но все-таки она уже не стояла во главе. И это было для всенациональной партии, всенациональной репрезентации слишком мало. Карел Карамаш – это идеалистический политик. Всегда он был. И если была поражена его реальная политическая программа, то он искал идеалистические концепции, чтобы через них добился успехов для своей партии и, как он думал, для своего народа. Он в то время, в 7-8 годах, поддерживает неославянскую политику. Это политика сильной Австрии, сильной Австро-Венгрии, которая узнает и поддержит своих славянских народов, чтобы стала, скажем, вторым сильнейшим славянским государством в мире после России. Надо, чтобы государство в конце концов признало славянам, в том смысле тоже чешским, конечно, их роль. Но это не была только политическая линия. В политической линии это был австрославизм. Но здесь были тоже концепции культурные и государственные, а ты уже выходили за рамки Австро-Венгрии. Карамаш предполагает, что ему удастся привести к своему плану государство Австро-Венгрии и даже государство России.
И на этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу: Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете на Фейсбуке и в Твиттере. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.